Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы с Ольгой Григорьевной Ковалик, членом Союза писателей России, о ее книгах по истории православных храмов Севастополя и Москвы.
Севастополь аккумулировал все время в себе такие имена, такие идеи. И, конечно, потом вот к тому жертвенному подвигу, к которому пришли эти вот адмиралы, упокоенные здесь, это же тоже не на пустом месте, понимаете? Это же тоже были плоды воспитания вот всей вот этой великой русской православной культуры. И когда Нахимов уже незадолго до смерти очень себя плохо чувствовал, он болел, и он своему лечащему врачу, который тот настаивал на том, чтобы, ну, естественно, как врач всегда, чтобы там Павел Степанович
поберегся.
Себя поберег, да. А он говорил, что, вы знаете, я боюсь, что я, если вот сейчас, вот завтра объявят мирную жизнь, скажут, что все, война окончена, я умру, я уже не могу вот без этого подвига, без этого служения, без этой жертвы, я уже не могу. Это была сознательная жертва. Это не то, что там вот пуля пролетела и ага. Нет, это была сознательная жертва во имя Родины. А воспитание такой жажды жертвенности во имя своей Родины, во имя своей веры, это же все оттуда, от ранних христиан. Эти, посмотрите, вот там, скажем, когда Климент Римский в одной из бухт херсонесских, которая сейчас называется Казачья, принял мученическую кончину, хотели же не только его казнить, но и тот вот сон христиан, которых он уже здесь обратил в веру, крестил, которые около него уже там создавали вот эти вот общины, горницы, да, вот эти вот дома, где анимали храмов уже тогда
еще было. То есть вообще фактически катакомбную церковь.
Да, да. И когда вот император приказал всех их одинаково в море, и когда власти увидели, с какой жаждой они хотят принять эту мученическую кончину во имя Христа, они сказали, нет, только один Климент пойдет. А вы тут как бы сидите дальше. И вот эта вот сознательная жертва во имя веры, во имя Родины, во имя Отечества, это же все воспитывает, накапливается, накапливается. И не дай Бог, вот я говорю, сейчас еще какая-то ниточка существует, не дай Бог она оборвется, тогда не будет России. Тогда
не будет мира, не будет России, не будет мира.
Поэтому, понимаете, это очень важно.
Вот... А скажите, пожалуйста, вот такой момент, связанный с мощами Климента, ведь остались свидетельства исторические, что в определенное время море отходило, и мощь...
Да, совершенно
вот
верно.
Можно поподробнее об этом?
Это было, когда только он принял мученическую кончину, его же утопили с якорем, Котва тогда это называлось. И на берегу стояли вот христиане и ученики, вот ближайшие, Корнилий и Фиф, и очень молились Господу, чтобы тот им открыл вот мощи, потому что они хотели похоронить, да, там взять, но тогда не хоронили, а как вот жертвенник положить. И тут произошло, по их таким сугубым молитвам, произошло такое чудо, море расступилось. И они смогли пройти посуху вот к мощам.
Как Моисея,
и поклониться
буквально.
Мощам, да. Потом они, когда вышли, море закрылось. И они стали молиться Господу, чтобы еще раз открылось море, и они забрали мощи. Но к ним пришел во сне Климент и сказал, что вы не забираете мощи меня, пусть я буду там, где вот я есть, но каждый год в день моей кончины будет открываться море, и вы будете заходить. Но на этом месте, это очень интересно, и есть очень трогательный отрывок, посвященный этому в «Голубиной книге», вот этой вот старинной древнерусской вот стихотворной книге. Когда море вот расступалось, и когда все туда шли, там ангельскими руками над мощами Климента был построен храм подводный. И сама Богородица была как бы основательницей и главой этого храма. и как она в море заходила, и как она Черным морем омывалась, и как, значит, все ей молились. И вот это вот было каждый год, вот такое расступление моря, и все проходили к этому храму, построенному руками ангельскими. И один раз произошло такое чудо. Одни, значит, отец с матерью, бывшие там, они подошли к мощам последними, да, уже перед вот замыканием опять моря, и, выходя оттуда, забыли там своего, по-моему, там 7-летнего сына. Громко оплакивали, рыдали, все. Но каково их было вот удивление, когда ровно через год они пришли опять к мощам по этому коридору сухому, а сын там стоит совершенно не тронутый, и они были настолько удивлены, говорят, а как же, ты же был под водой, чем же ты питался? Он сказал, что вот меня Климент оберегал, что меня Климент питал, что меня вот все. Вот это вот чудо об отроке святого Климента, это была, ну просто, вы знаете, одно из самых таких вот популярнейших чтений вот среди ранних христиан, и там даже один из вот мучеников херсонесских, я, правда, не помню кто, Ефрем, по-моему, писал его, ну, по горячим следам, будучи здесь вот в IV веке, и он там даже как бы пишет, что это превыше чуда Моисеева, превыше чуда Елисеева, потому что если там…
Одновременные отроки.
Да, да, а это целый год, он был целый год вот, вот под водой, вот около святого Климента, и остался жив, здоров, и, значит, опять с родителями вышел оттуда.
Это
да.
Потрясающе, вот это ожившие отроки в пещере. Помнить. Да, здесь все, здесь только Иисус Новин, который тоже останавливал, и проходили через Иордан, когда здесь только и с Ветхим, с Новым, но это, конечно, удивительно.
Здесь очень много. А один из мучеников херсонесских, которые херсонеситы были, ну, представляете, это же была все-таки самая отдаленная провинция, и здесь все были очень такие достаточно люди жесткие.
И времена были,
да,
скажем,
и времена
не
были
очень.
Времена были такие тяжелые, было много сосланных, ссыльных.
Каменоломни.
Да, и когда он, значит, он стал вот проповедовать, один из священномучеников, а херсонеситы ему говорят, ну, если ты такой верующий, вот у нас печь стоит огненная, и в ней известь обжигается, вот давай-ка зайди, если ты верующий, то ты выйдешь, ну, покажи нам свою. Он зашел и вышел.
Ну, понимаете? Вот отроки горящие в печи.
Да, вот здесь очень много таких вещей происходило, которые, ну, просто, я вообще считаю, что Россия обладает Севастополем, Балаклавой, Инкерманом, Херсонесом не только как стратегически важным районом, да, там, частью страны, но это, можно сказать, просто первые, это первые века. Мы не можем сказать, что мы стали православными в X веке. Мы православными стали сразу. Сразу, как только Господь был распят, и потом все уверовавшие в Него стали страдать за веру Христову. Вот мы от них.
Вот истоки.
Мы от них, потому что это наша земля. Мы ее получили по праву. И когда святитель Иннокентий Борисов говорит о том, что мы не отдадим эту землю никогда, потому что это вот воинство небесное, это сам святой князь Владимир. То есть мы это просто получили по праву все, это наше наследие, это наше все.
Потрясающе. Но поскольку вот история, связанная с адмиралами, она ближе нам исторически по времени, то здесь, конечно, вот если вернуться к вашей книге о соборе, там ведь столько таких интереснейших нюансов каких-то этого жемчуга, который вы добывали, не знаю, на каких глубинах. Даже вот настоятель отец Алексей показывал, ведь ну, было там сколько-то, полчаса полистать книгу, он показывал какие-то вещи, и вы как в архивах подшивались, даже вот там рисунок фактически на коленке, грубо говоря, чуть ли не карандашом, я не знаю, чем.
Да, есть там планы.
Планы, которые все равно бережно хранились и подшивались. И вот эта история с надгробием, которое поставила одна из жен адмиралов.
Да, она поставила, там же плиты лежат, да, надгробные, а она еще поставила киот с иконой такой большой.
И не у стены, как?
Да, не у стены. Но самое интересное, что, ну да, это как бы выбивалась из общего стиля, но, знаете, люди как бы деликатные, вдова.
Пошли навстречу, да.
Пошли навстречу, но когда приехал император, споткнулся и чуть ли не упал.
Не сломал ногу, да.
Да, тут же было. Это Диков, адмирал Диков, по-моему. И его, видимо, достаточно экзальтированная вдова вот решила, ну, как бы просто... Ну,
выделить как-то,
да,
что-то.
Да, как-то выделить, да. Но, в общем, и убрали, конечно, этот киот.
Ну, как этот план рисовался?
Да,
тут
этот
же
план
на бумаге.
Ну, правильно, потому что все было рукозданное. Тогда же еще не было никаких ни компьютеров, ни фото, никакой техники. Поэтому любой документ был рукописный.
Но в этом документ... какая-то свобода. Вот какая-то свобода творчества. И в то же время одновременно такая бережность, что это же не, этот листочек не взяли, никуда не дели. Все подшито, все аргументировано.
Знаете, архивы все целые. Иногда, вот даже когда мне говорят, что там... чего-то нет. Я говорю, вы знаете, искать надо до последнего издыхания, потому что ведь иногда материалы находятся в самых неожиданных местах, да, вот скажем, ну мы же все люди, даже дома, вот какую-то там нужную бумажечку вдруг возьмешь и положишь случайно, или просто там времени, вот кажется, я сейчас это положу, а потом переложу, а потом забывается, и это оказывается как бы не в той папке, да, не к тем материалам подшито.
Относится, да.
Да, то же самое и, в общем, в архивах, кто-то не доглядел. И поэтому какой-то материал, какой-то документ может возникнуть, ну, в самом неожиданном месте, там, где его уже и не ждешь, и не чаешь, и не гадаешь. Вообще, я вам хочу сказать, вот вся эта архивная работа, я ее всегда сравниваю с поиском грибов. Вот
ты выходишь, мне жемчуга.
Как... Вы же... Ну, я жемчуг никогда не искала, поэтому я не знаю, как это. А вот грибы я очень люблю собирать. И поэтому вот иногда идешь.
И вот... интуиция ведет, да?
Нет, даже тут дело не в интуиции, а дело в том, что вот прошло 10 человек, и ты идешь по тому же направлению. А они идут навстречу тебе и говорят: ой, да не идите туда, там ничего нет. А я думаю, ну нет и нет, а я все равно погуляю. И я иду по их стопам, и вдруг выхожу на поляну, они не видели, а я вижу, понимаете? А я вижу целую поляну грибов, а они не видели.
Вот для кого-то закрыто.
Вот это вот что-то такое, потому что мы же, опять-таки, мы видим, мы слышим, мы усваиваем, мы понимаем. Нечто такое, что может быть вот дано в данном случае только нам, вот только вам, только мне.
То есть,
да?
Это определенное служение,
да,
свыше.
Вот, да, вот прошли там 100 человек в архиве и не заметили. А я вдруг открываю, и вдруг, а... Надо же.
И у вас взаимосвязи возникают. То есть это же где-то внутри, не знаю, какое наличие памяти и всего,
да.
Но вот эти ниточки все,
да,
они,
да,
как-то...
Да. Это то, что называется уже в каком-то смысле профессионализм, который перерастает сам себя. Понимаете, когда уже ты уже находишься так глубоко в материале, что уже материал тебя сам ведет, ты уже, знаете, на какой-то волне. А по храмам, вот, конечно, материалы сохранились невероятные. Просто их столько, их так много. И вот действительно подшивалась каждая справочка. Вот даже, знаете, вот, например, какое-то прошение, да, там вот подает, тогда же все было прошение, там челобитные эти и так далее. Вот подается прошение, естественно, оно рассматривается, пишется там быстренько, значит, мнение такое-то, такое-то, потом вот этот черновик перекладывается на чистовик, да, где уже там ставятся всякие подписи полагающиеся. Но сохраняется даже этот черновик. То есть вот прошение, черновик прошения, чистовик прошения, черновик ответа, чистовик ответа. То есть сохранялись все бумажки, все. А архивы, вы понимаете, вот я когда приехала в архив военно-морского флота петербургский, тоже говорю, вот я вот там, вот такая у меня тема, все там, ну вот это у нас есть, и все, больше ничего нет. А есть там вот, ну просто, я не знаю, 3 каких-то там листочка. А дальше надо... убедить хранителя архива, сотрудников архива, что ты занимаешься серьезно этим делом, что у тебя есть ресурс, что это в конце концов будет воплощено. Потому что приходит очень много разных людей. Просто так.
Ну, любопытство,
да, какое-то. Да, любопытство, от нечего делать там. А это архивные материалы. Работать вот с ними, это же, понимаете, мусолить их лишний раз. Сейчас все это, правда, цифруют, но я вам хочу сказать, конечно, работать с подлинной бумажкой и, или,
да,
с экрана –
это разные вещи.
Совершенно, ты должен ощутить этот материал руками, потому что понюхать его, почихать, да, от этой пыли, да, понимаете, да, вот по локоть в пыли. Это архивная работа – это жуть какая-то. Иногда просто чумазы, вот лучшего слова не придут, просто чумазы после этой вот работы. Я даже при советской власти, когда в туалетах не было ни в Ленинской библиотеке, ни где бы то ни было мыла даже, я просто с собой носила мыльницу, потому что идешь в туалет, и надо было с мылом тщательно вымыть руки, все, потому что ты...
Ну, как шахтер.
Да, такой. Просто как вот шахтер. И поэтому, понимаете, архивистов, всех, которые служат в архиве, их надо просто убедить в серьезности намерения. Когда они уже видят, как ты работаешь, что ты им говоришь, как ты поднимаешь тему, до какой степени ты убежден в конечном результате. Вот тут они начинают открывать
всё. Тогда они идут навстречу.
Да, и тогда они идут навстречу. Вот в этом еще тоже состоит специфика работы. Но когда вышла книга о Владимирском соборе, конечно, архив военно-морского флота и, ну, другие тоже архивы и музеи, они были просто до такой степени благодарны, счастливы и рады. Мне вот руководитель читального зала, вот архива военно-морского флота, даже сказала, говорит, вы знаете, мы теперь так, если кто-то обращается нам, там какая-то вот севастопольская тема, мы говорим, так, мы сейчас все сверим вот по книге Ольги Григорьевны Ковалик, и это скажем, то есть это вот как у них, как своего рода справочник стал.
Ольга Григорьевна, если вот говорить об этой книге, при той россыпи неожиданностей, что для вас было самым сильным потрясением, скажем, вот в работе над этой книгой?
Это, конечно, то, что я нашла так много архивных планов. То есть можно было проследить всю историю от замысла
и
до воплощения. То есть когда обнаружилась и сложилась вся документальная цепочка, вся. Вы знаете, ведь можно написать летопись создания этого храма по дням. По дням! Просто вот хронологию создания этого храма. Понимаете, когда что было выделено, когда какое прошение, когда какое, то есть можно по дням. И вот это было, конечно, очень важно. Все найденные чертежи, проекты, проекты росписи, проекты архитектурные, вот даже вот этот пол, вот плитка, то есть
так всё. А пол вот сейчас это восстановлено полностью по этим рисункам, по эскизам?
А он там сохранился. Вот нижний,
потому что он напоминает римские, вот да, в римских, да, соборах, да, это, да, называлось, да, каким-то словом, что-то с румынским связано. Я вот просто, когда в этот раз мы приехали, мы уже побывали до этого и в Риме, и видели подлинники, как говорится, угу. И я была поражена, насколько это перекликается.
Угу.
Перекликается. А скажите, вот вы о Скорбящинском храме не договорили, вы начали говорить об уникальности этого храма и о своей работе. Что там было для вас таким потрясением?
Ну, там еще работа продолжается, пока мне еще об этом как бы рано говорить. Вот,
ну, уже какие?
Вы знаете, Ордынцев, когда я написала вот первую часть, да, вообще об этом месте, вот как-то вот попыталась понять вообще,
что такое, что так это, кто такие Ордынцев?
Ну, это очень длинный разговор, давайте дождемся книги, да, это, да, очень длинный разговор, еще мне очень трудно, это еще как бы я в таком процессе, но одно вот я могу сказать очень важное. Вы знаете, ведь судя по истории этого места и истории возникновения храма, это был первый храм воинский первый. Вот как мы считаем, вот у нас вот сейчас вот этот вот, ну вот этот, да, собор, вот там, скажем, Морской собор в Петербурге. То есть это вот то, что называется, возник в среде военной. То есть это вот то, что у нас было вот даже институт вот военных священников. Ну я, да, имею в виду институт не как учебное заведение, а как образование. Да, да?
Как капелланство.
Институция, такое, да, такая. Вот. И они же были отделены как бы от...
Это как целое сословие,
это
только
целое
внутри.
Это сословие внутри, да. Но они же не подчинялись даже вот синоду. Это была совершенно отдельная...
Каста.
Да, то есть главный священник армии и флота, хотя не был епископом, но был...
Приравнивался в звании,
приравнивался,
да?
Приравнивался в звании митрополита и входил в синод, вы понимаете? Протопресвитер войск. Поэтому это было отдельно. И вот у меня сложилось, я об этом пишу, такое четкое представление о том, что это был первый, пожалуй, в Москве и в Московии, как тогда называлось, да, и в Московии вот такой храм, который возник в среде военных и для военных. Понимаете, это был вот такой вот первый, потому что, ну, там явно все указывает на это, потому что он был построен внутри ордынцев, а это были, как потом в Испре написали, слуги Марса, понимаете, то есть люди военные. Я даже не думала, что история, тема об истории этого храма натолкнет меня на какие-то совершенно невероятные открытия, которые просто вот историю Замоскворечья, можно сказать, вот просто переворачивают. А, кстати, об истории Замоскворечья ведь толком же ничего не написано. Я когда стала пытаться что-то найти вот для меня важного, я ведь практически ничего не нашла. Все сводится к краеведению. Вот понимаете, улицы, улицы, вот улица такая-то, улица такая-то. И храмы, тоже история храмов практически, вы знаете, вот то, что пишут сейчас, это все основывается на тех вот брошюрах подвижников.
Энтузиастов, да, своего дела. Да,
да, да, вот энтузиастов своих церквей, вот тех вот самых священников, которые в свое время что-то писали, понимаете? Ну, вы же помните, вот был, когда целый ряд вот брошюр выходил. А вообще я стала делать вот эти книги с храмами. Я очень долгое время была близка к протопресвитеру Матфею Стаднику, который был вот настоятелем Богоявленского собора, да, вот секретарем патриарха.
Который умер не тогда.
Да, да, это был для меня очень дорогой и близкий человек, царство ему небесное, это, конечно, для меня большая потеря. Знаете, это даже вот и много лет, и ты понимаешь, что человек там как бы смертен, уже это ему за 90, да. А все равно очень тяжело, потому что вот когда знаешь, что просто он есть, вот он просто есть, и я могу к нему приехать, подняться к его келью, и он уже там и плохо ходил. Я вот подойду, вот так стану, он так на меня посмотрит и скажет: «Ну что?» И вот от этого «ну что?», понимаете, вот это вот упадешь перед ним на колени, уткнешься в его ноги, потом открываешь глаза, а ты уже другой, потому что ты вот прикоснулся к чему-то такому, что тебя исцеляет, исцеляет духовно, физически. И как-то раз, значит, мы с ним что-то такое-то разговаривали в его келье, там вот в соборе на верхнем этаже. И я говорю: «А почему вот о таком соборе, который не закрывался никогда, почему нет книги?» Он говорит: «А я вот всю жизнь мечтал». Я говорю: «А давайте сделаем». А концепция такая: давайте сделаем паломничество по собору. Вот посмотрите, люди приходят, вот уже, можно сказать, там два века висят иконы на стенках.
Вот там они мощи под, митрополита они Алексея.
Под, да, вот они под стеклами, вот они уже эти стекла там непонятно вообще протирают, там столб, вот эти вот столбы, да, там темно, никто ничего не. А давайте мы все это откроем, снимем, опишем. Отец Матфей так прямо опешил. Я говорю: «А вот давайте сделаем». В общем, короче говоря, он на это согласился. И причем в процессе работы у нас было такое чудо, свидетелем которого было много людей. Там, где рака с мощами святителя Алексея, она же открыта, и сень. А как раз за этой ракой находится престольная икона Богоявления Господня. И получается, что сень и рака просто перекрывают вид престольной иконы. А тогда же еще съемка-то какая была? На слайды. Тогда еще не было вот, вот этого всего, то, что сейчас
возможности,
есть.
Да, да. Да.
Все надо было выставлять свет. Ой, боже мой, что там творилось в соборе? Когда мы снимали стекла с икон, когда там протирали, наконец-таки, эти стекла, протирали иконы, прибегали люди, становились на колени, молились и говорили: «Пресвятая Дева, наконец-таки мы тебя увидели, ой, какая ты красивая!» В общем, мы все отсняли. А потом, значит, вот престольную икону. А как ее снять? Значит, надо закрыть раку, снять все лампады, да, вот выставить свет, все это сфотографировать. И вот, значит, там батюшка благословил, все, все это делается. А я вот так стою напротив и вижу всю эту суету. Я стою и говорю: «Святой Алексей, ну как же, вот, ну мы же вокруг тебя вот здесь такое просто исполняем, непотребство. Зачем? Может быть, и не надо бы вот это снимать. Ну зачем это нужно?» И вот просто стою, знаете, вот в таких мыслях, даже это вот я сейчас их более четко, так сказать, формулирую, чем тогда. Потому что мне просто вот стыдно, что мы вот ради съемки
потревожены.
Да, вот зачем мы все это делаем? Вот. И вдруг, вы знаете, вдруг происходит нечто. Вдруг все начинает наполняться невероятным ароматом.
Благоухание, да?
Да. Вот, знаете, вот как розы, но что-то еще более прекрасное. Вот как мы вдруг вошли в розовый сад, в который никто никогда не входил. Эти розы никто никогда не нюхал.
То понимаете? Есть это неземное благоухание.
Это неземное. И все вдруг замерли. Я говорю, это я только чувствую или все? Все говорят, мы это чувствуем. То есть нам святитель Алексий дал
это был
знак.
Ваш запрос,
да,
мысленный.
Дал знак, что мы все делаем правильно, что он не обижен, что да, вот эту икону надо снять, что это как бы нормально, работайте дальше. Это было вот такое благословение, вот такое было чудо. И мы действительно все отсняли, и в алтаре все отсняли. И ризницу, и пригласили специалистов, и все специалисты дали аннотации вот какого это века. И выяснилось, что там вот с этой стороны 18-е, а с этого начала 19-е.
А скажите, а Казанская маленькая, это что за икона? Она же чудотворная считается, там настоящие чудеса, но у меня семейное чудо было там.
Да,
а вот чудо. О ней можно подробнее?
Вы знаете, ну, мне сейчас трудно сказать, это уже было так давно, это было 20 лет тому назад. Да,
но это можно в книге вашей посмотреть.
Это можно все посмотреть в книге. Там все это есть, да, и она там тоже и снята, все. Но это копия, это вот какая-то такая чудотворная, это первая, вот я сейчас уже припоминаю, да, это первый список вот с той пропавшей иконы Казанской, вот, вот той иконы, это первый список. И этот первый список был с кем-то из наших вот великих военачальников, вот того еще вот смутного времени, да, понимаете, о чем мы говорим?
Да, конечно,
там пожарный, что-то типа этого. Вот, то есть это надо просто посмотреть в книге, я уже как-то немножечко от этого материала отошла, и мне уже трудно сказать. Но да, это вот первый такой самый вот первый список, вот как он там оказался, уже не помню. Но он там был с кем-то в войсках.
Но это надо посмотреть в книге. Это и вот такая посмотреть. Гигантская работа была с позволения настоятеля, и сколько привлечено было людей, специалистов.
Да.
То есть они получили прямой доступ тоже.
Да,
ведь?
Да, это было впервые в истории вот храмов была проведена вот такая каталогизация, описание, потом там архивные материалы приведены, и тоже и планы, и проекты. И, в общем, это было, конечно, такое уникальное явление, и патриарх дал свое вот предисловие, вступительное слово, и это, конечно, было очень важно, и такая книга, также в соборе была такая, я не знаю, сейчас у них есть эти книги или уже кончились давно, но была такая даже традиция, все там, кто вот крестился, крестил детей, венчался, обязательно покупали эту книгу, вот
типа,
память,
да.
О даже
я
своем.
Приедем в Москву, я пойду.
Да, причем это же ведь Пушкинский храм, там же крестили Пушкина Александра Сергеевича, поэтому это было очень важно. И, кстати, я потом бросила такой клич. Я сказала, слушайте, у нас сколько в Москве не закрывавшихся храмов, где вот такие святыни, которых действительно толком никто не видит. Храмы там маленькие есть, тесненькие. Скажем, вот Воскресение Славущего, а Меньшикова башня, да, вот Архангель, это же вообще что-то невероятное. Сколько таких храмов? Я бросила такой клич. Я говорю, давайте сделаем вот по этому же типу тоже вот святыни, не закрывавшихся никогда храмов, где все находится на своем месте. Более того, ведь в очень многие храмы поступали те святыни из закрывавшихся храмов, да,
да,
то есть они себе, да,
и
себе,
сохранялись,
да, и там они сохранялись. Я говорю, давайте сделаем. Вот. Нет, никто не услышал, никто не пошел этим путем.
Сейчас мы вернемся к началу нашей беседы, Ольга Григорьевна.
Да.
Вы живете в чуде.
Да.
Вы сами поставлены Богом на это место, и то, что вы делаете, это чудо. Это просто, ну, аналогов, наверное, вообще трудно себе представить. Но это так важно, это так удивительно. Вот оказывается, один человек, и вот он воин, понимаете, вот как удивительно.
Для меня просто работа, я, наверное, к этому приставлена, поэтому я так смиренно работаю, как-то всем этим
занимаюсь. Это ваше
занимаюсь задание
на земле.
Да.
Ну вот, если в завершение, я думаю, что это наша первая беседа, мы только поверху, да, вот захватили какие-то подробности разных храмов, а ведь это же огромные труды и огромные книги. Я бы хотела вернуться все-таки вот к нашему храму Владимирскому, хотела бы сказать, что настоятель храма отец Алексий, который вот порекомендовал сделать запись, Он очень с такой любовью и благодарностью относится к вам. Он так дорожит этой книгой и очень сожалеет, что экземпляров нету.
Да.
И мы думаем о том, вот поставить бы такую задачу, потому что это, ну, это драгоценность, чтобы попробовать ее переиздать все-таки. На это нужно изыскать средства, и мы, ну, будем думать над этим, как это возможно сделать. А вам хочется пожелать помощи Божией, таких же озарений замечательных. И мы готовы быть вашими радиолетописцами, то есть по вашим следам. Вы такую гигантскую работу проделаете, а мы уже можем, так сказать, запечатлеть в звуковом виде. Всегда будем рады. Храни вас Бог и помощи вам.
У вас такое прекрасное имя – Надежда. Вот вы говорите, уже такая большая надежда.
Надежда не постыжает, да, как у апостола. Вы в заключении нашей первой беседы, обычно священники говорят благословение радиослушателям, а вот ваше пожелание, вот вы уже сказали, что был брошен клич, никто не отозвался, а вот обращение к слушателям, к верующим людям, так сказать, со своего поставленного Богом места служения.
Я могу только одно сказать. Любите православную церковь, не осуждая, не рассуждая, не заглядывая по каким-то углам. Не будьте в церкви критическими, а будьте любвеобильными. Потому что церковь – это тоже люди. И мы все можем и в церкви тоже согрешить. А вот уметь не заметить какой-то пылинки, какой-то соринки, какого-то слова, которое вам, может быть, не понравится – вот мне кажется, надо в церковь приходить широко открытой душой и закрытыми глазами. И молиться, молиться, молиться. И не смотреть по сторонам. Заходите в шорох и открывайте себя к Богу. И столько будет невероятного происходить в жизнь, поверьте моему большому жизненному опыту.
Спасибо. Замечательно. Насколько же на злобу дня... Насколько же это актуально, как же сейчас рвут на части, пытаются разделить, внести смуту, поссорить враг рода человеческого через людей.
Потому что стало очень много рассуждений, стало очень много слов вслух.
Умничания.
Вот вы знаете, я вообще считаю, что людям нужно на какое-то время замолчать. Если они это не сделают сами, Господь в какой-то момент
отнимет,
даст им просто немоту. Вот знаете, вот ничего не стоит в один момент отключить электричество и обесточить нас всех, лишить нас просто вот, дать нам немоту и убрать свет. И мы увидим мир совершенно другими глазами. Мы его услышим и увидим другими глазами. Мы увидим облака, мы увидим, нет ничего прекраснее человеческого лица. Ничего прекраснее нет человеческого лица. Цветов, облаков, пения птиц. Мы вдруг услышим мир. Мы перестали слышать мир, мы слышим только себя. А чем больше человек говорит, тем он все больше глупеет, глупеет и глупеет. Потому что человек не может без конца говорить. Для того, чтобы что-то говорить, для этого же надо, ну, все-таки вначале обдумать, как-то, понимаете, выстроить какую-то... Ну, когда человек говорит без конца, он не может пополнять этот запас.
Он не наполняется, это опустошение, и говорит пустота.
Ну, да. Если не идет дождь, значит... Природа иссушается, то же самое здесь. Если ты не пополняешься знаниями, а бесконечно несешь одну и ту же ерунду, то в конце концов просто, ну, это уже невозможно, просто слушать людей уже становится невозможно. Поэтому вот церковь нам, по-моему, дана, ну, помимо, естественно, слушания Слова Божьего, все для того, чтобы мы в церкви молчали и слушали, и наполняли себя, как тот сосуд, наполняли себя мудростью Слова Божьего. Ничего более мудрее, прекраснее нет, как Слово Божье. Вот и все. Мои житейские воззрения, они все сводятся только к одному.
Спасибо вам огромное. Всех вам благ.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с Ольгой Григорьевной Ковалик, членом Союза писателей России, о ее книгах по истории православных храмов Севастополя и Москвы. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Житейское море играет волнами, в нем радость и горе, всегда перед нами. Никто не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с ним станет. Сегодня ты весел и жизнью доволен, раздолье круг тесен, а завтра ты болен. И может быть завтра сырая могила возьмет безвозвратно кипучие силы. Хоть счастье пригрело, но ты не гордись, нельзя сказать смело, лишь пей, веселись. Богат ты сегодня, веруешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. И может быть завтра больной и субою пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Так в море житейском волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Наш кормчий пред нами, гляди ему в очи и с верой надеждой свершай путь средночный. Житейское море.